Мир Божий вам, братья и сестры. Я буду читать текст Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна, 7 глава. Я прочитаю со 2 по 13 стихи Евангелия Иоанна, 7 глава, начиная со 2 стиха. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру. Ибо и братья его не веровали в Него. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о Нем, что дела Его злы. Вы пойдите на праздник этот, а Я еще не пойду на этот праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. Сие сказал им, остался в Галилее, но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много было толков о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили: „Нет, он обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Аминь. Вот такой текст Писания я прочитал, и мы прежде всего помолимся. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за эту дарованную возможность нам сегодня вечером собраться еще раз вокруг Твоего божественного Слова, животворящего Слова. Благодарим Тебя, что Ты, заботясь о состоянии наших душ, собираешь именно для этой цели, чтобы напитать нас Твоим божественным Словом, чтобы мы были сильны, чтобы мы могли возрастать духовно в познании Тебя. Слава Тебе за это, Боже наш! И поэтому мы, памятуя свое несовершенство, идя к Тебе таковые, как есть, на самом деле я прошу, чтобы Ты сам сделал нас способными сегодня прежде всего и разуметь Твое Слово, а также сделал наши сердца пригодными для принятия Твоего Слова. А также я молю Тебя, чтобы Ты мне помог передать это Слово так, чтобы оно было понятным и доступным для всех, кто его слушает. Благослови тех, кто еще в пути находится в дом Твой. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы прочитали довольно много со Священного Писания. Удивительного содержания этот текст. И, конечно, тут на каждый стих, который я прочитал, можно в действительности рассуждать и рассуждать и рассуждать, потому что это бездна богатства, премудрости и ведения Божие. Как глубоки и как непостижимы тайны Его божественной истины. Но я желаю обратить ваше внимание сегодня на последний стих, или вернее на 11 стих, который вы также слышали, 11. Иудеи же искали Его, то есть Иисуса Христа, на празднике и говорили: „Где Он?“ Вот так. Итак, вначале мы прочитали диалог братьев Иисуса Христа вместе со Христом. Вы заметили, что очень часто люди хотят сами повелевать Богу. Они хотят сами руководить Богом, вместо того, чтобы самими быть руководимыми Богом и прислушиваться, и выполнять Его повеление. Так вот, Писание однозначно заявляет и говорит, никто не может управлять Господом, никто не может повелевать Господом абсолютно. Даже требовать мы ничего не можем у Господа. Но, к глубокому сожалению, его братья не верили так. Мы читаем 5 стих. «Ибо братья его не веровали в него». Хотя они пытались понудить, чтобы он пошел вместе с ними. Да, для них это было бы очень большой привилегией. А как же это чудотворец? Посмотрите, о, это наш старший брат, и мы идем вместе с ним. И тогда и для них была бы честь и почесть, там бы в Иерусалиме. Они находились в Галилее, они в это время жили в Галилее, в Капернауме. Это не так близко, чтобы идти, надо было заранее идти, потому что тут написано, приближался праздник иудейский, поставление кущей, и они собирались. Это был один из тех праздников, которые Бог повелевал всему мужскому полу явиться, чтобы они являлись в Иерусалим на празднование этого праздника. Так вот, но когда мы читаем внимательно, заметьте, что братья его, ему подсказывали и говорили о том, чтобы он пошел в Иерусалим на празднование этого праздника, как будто бы они пекутся о нем, о его славе, о его известности. Вот они как говорят, «Выйди отсюда, иди, покажись Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь». И они ему говорят, то есть, как будто он не понимает, они говорят, ты же пойми, вот, что ты творишь такие дела, но ты должен явить себя миру, ты должен открыто это делать, показать перед всеми, также перед учениками. Вы знаете, мне трудно уразуметь эти мотивы, ведь они были свидетелями его дискуссии с учителями Израиля. Они были свидетелями также и чудес, которые он делал. Но какой финал? Помните, в его дискуссии, когда он пришел в свое отечество, вошел в синагогу, открыл книгу пророка Исаии, и он начал говорить о этой вдове, которую послан был пророк Илия. Он сказал о Неемане, который получил исцеление. Никто в Израиле из прокаженных не получил. А вот этот язычник получил. И не видели, как он был изгнан оттуда в ярости этими людьми. Так вот, после множества чудес, а также после свидетельств, вспомните, все одержимые, из кого он изгонял бесов, все одержимые свидетельствовали однозначно, знаем тебя, кто ты, святый Божий, ты Сын Божий. Вы знаете, для бесов не было проблемой, кто он. Это для лидеров Израиля, для них была большая проблема, для бесов не было никакой проблемы. И при том же братья приходят, помните, чтобы забрать его. Он уже столько сделал чудес, он уже столько изгнал бесов. В действительности молва о нем идет по всей Галилее, все. И вдруг приходят его братья. Почему? Потому что распустили слух. Милые, посмотрите, как люди падкие на всякого разного рода неверным слухам. Ведь они же знали его. Неужели он когда-либо давал повод о том, что они поверили этим слухам, и они пришли? Прочитайте Евангелие Марка, 3 глава. Они пришли, чтобы забрать его. Почему? Потому что распустили слух. Он вышел из себя. Они поверили. Дорогие, это печально. Это очень печально, когда те, которые в действительности должны были бы стоять на страже, которые должны были бы поддерживать его, должны были содействовать его и миссионерскому служению, то, ради чего он пришел, они стали первой преградой в его служении. Они пришли, чтобы забрать его. Они поверили, он вышел из себя. Чудовищно, чудовищно, дорогие мои. Какой позор. Вот она, практика жизни. Более того, посмотрите, он находится в доме, он проповедует, он открывает истины священного писания этим слепым и глухим людям, и вдруг ему передают, все, пора заканчивать, кончай. Почему? Потому что там на улице твоя мать и твои братья и сестры ждут тебя, все. Они не могут дольше ждать. И они позволили себе такое. Вот оно что. Невозрожденные люди, они не смотрят ни на что абсолютно, потому что они не верили. И вместо этого они должны были бы первые сидеть там, в этом помещении, на первых скамейках, и внимательно слушать то, что он говорит. Они стоят вне, и они предлагают, чтобы он заканчивал скорее. И теперь они командуют им. Они ему рассказывают, вот ты должен сделать вот так и так. Он пошел, но он пошел не с ними. Он не мог с ними идти, потому что те, которые не верят в Него, Христос не может быть попутчиком вместе с этими людьми. Он никогда с ними не пойдет. Так вот, давайте мы посмотрим именно на этот отрывочек Писания. Сущность человеческого желания – это первое, на что я хочу обратить внимание. Сущность человеческого желания. Итак, 11 стих говорит, «Иудеи же искали его на празднике». Для чего? Они искали, то есть это было их желание. Но скажите, их желание можно назвать святым желанием? Первый стих этой 7 главы говорит, «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали его убить». Вот вам желание. Где он? Где он? Укажите нам, где он? Так вот, даже по человеческим меркам нельзя назвать это добрым желанием. Посмотрите, за Христом следует многотысячная толпа, следует, вот, он в лодке на одну сторону переправился, а не туда, он на другую сторону, а не туда. О, как ты попал сюда, как ты мог пойти? И Христос им говорит, читайте, 6 глава этого же Евангелия от Иоанна. И Христос им говорит, 26 стих, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». И дальше читайте, как он обличает эти толпы людей, которые следуют за ним, потому что у них есть желание, но это желание нельзя назвать святым желанием. Так вот, и все же эти люди искали Иисуса сознательно, именно. У них цель была какая? Убить. Посмотрите фарисеи, книжники, посмотрите на первосвященников. Они всегда сопровождали Иисуса Христа. У них была цель уловить Его в слове, найти что-то осуждающего. Однако же я хочу сказать, что не все те, кто ищут Иисуса Христа, обладают такими нечестивыми желаниями и стремлениями. Есть же у людей святые, добрые и истинные желания, истинные намерения, и они идут к Иисусу Христу, потому что Он для них, как говорит Писание, есть и путь, и свет, и жизнь, и истина, потому что Он для них является прекраснейшим из сынов человеческих, потому что эти люди понимают хорошо, что для них даже самая прекрасная земля, но если без Господа, она выглядит как пустыня, помните? Но раем пустыня глядит, когда я не вижу Христа. Вот это истинные святые побуждения, самая наилучшая молитва, самая красноречивая молитва, но без Христа – это абсурдная молитва. Самое прекрасное пение, но если без Христа – это пустая пустота и больше ничего, пустой звук. Самое торжественное богослужение, но если там нету Христа, это пустое предпровождение, даром потраченное время, там нету Христа. Вот оно что. Милые мои, но если мы ищем Иисуса Христа как объект нашего поклонения, как личность, перед которой мы должны преклониться, поклониться, посвятить Ему свою жизнь, потому что Он есть наш Царь, Он есть наш Владыка, и мы поэтому Его ищем, потому что Он есть наш Господин, а мы рабы Его, тогда это в действительности самые наилучшие, самые святые желания. Эти люди искали. Почему так важно понимать сущность наших желаний? Потому что все, что делается без Иисуса Христа, есть посягательство на Его славу. А Он сказал, «Моей славе я не дам никому». Помните Евангелие Матфея, 7 глава, 22 стих. Там написано, что эти люди, которые предстали перед Иисусом Христом, эти люди именем Иисуса Христа устраивали свою жизнь, известно сделали себе. Помните, они говорили, «Твоим именем мы пророчествовали, Твоим именем бесов изгоняли». Христос говорит, «Я вас никогда не знал». То есть их служение было нечестивым служением. Почему? Потому что они употребляли имя Иисуса Христа не для Его славы, а для того, чтобы самим прославиться и свою жизнь таким образом устраивать здесь, на земле. Милыми, разве мы сегодня живем в другое время? Разве мы мало сегодня тех людей видим, и они окружают нас, которые свою жизнь, свою известность они устраивают за счет имени Иисуса Христа? Мы видим полным-полно. Так вот, дорогие мои, их вера, их служение имело одну цель – добиться признания от людей, добиться почтения от людей. Посмотрите, Саул говорит, ну и что, что Бог меня отверг? Почти меня пред народом. То есть Саул хочет употребить имя Божие, употребить служение кого? Величайшего из пророков не для того, чтобы покаяться перед Богом, смириться перед Богом, а чтобы устроить и укрепить свое положение. Хотя пророк сказал, Бог отторг твое царство, все. Но его не волнует. Вот что в действительности печально, что есть множество людей, которые сущность их желаний – это нечестивые желания. Вот желание святого человека. Смотрите, он молится: «Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу, тебя». Прочитайте 62-й псалом. Вот как молится человек, ищущий Бога не для укрепления своего положения, а для того, чтобы дать возможность Богу укрепиться в его сознании и в его сердце. Посмотрите его следующая просьба, молитва, 26-й псалом. Он говорит: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне во все дни жизни моей пребывать в Доме Божьем». Почему? Потому что один день во дворах твоих лучше тысячи. Вот святое желание. Как часто вы сегодня можете услышать, чтобы Божьи люди, если так они себя называют, глубоко верующими людьми, которые бы молились бы и просили Господа: «Мы одного просим, чтобы нам всегда, во все дни жизни пребывать в Доме Твоем». Так вот, следующее, что я хочу сказать из прочитанного текста. Серьезность желаний, серьезность исканий. Итак, для какой цели люди ищут Господа? Искание может быть на основе религиозных чувств, но искание Господа на основе религиозных чувств и искание Господа для поклонения истинного служения – это совершенно разные вещи. В действительности для нас, верующих людей, он прекраснейший из сынов человеческих. Так оно и есть. Вот оно что. Он для нас воплотившийся Бог. Он для нас личность, которая понесла мучительную, позорную смерть на кресте ради нашего блага, ради нашего спасения. Вот кто Он для нас. Мы, благодаря Его страданиям и смерти, сделались наследниками вечного блаженства. Не просто Он освободил нас от вечного мучения и сказал: «Ну, а теперь устраивайтесь уже сами, как хотите». Абсолютно нет. Он не только нас сделал свободными, освободил от рабства греха, но Он теперь ввел нас в царство Своего Небесного Отца. Вот что мы видим. Люди, конечно, к сожалению, очень часто идут в церковь. Почему? Потому что проблемы. У кого-то болезнь, у кого-то разрушенная семья, у кого-то печень разрушена, у кого-то наркотики, алкоголь и тому подобное. И вот человек теперь решил завязать. Как? Ну, больница ему не поможет, доктора не помогают там, другие вещи не помогают, и все. В церковь. И после этого очень много людей хвалятся и говорят: «Посмотри, я же бросил, да? И посмотри, я же теперь вот чего я достиг и в обществе, и в семье, и в материальном, и в экономическом положении. Я стою очень твердо». Почему? Потому что я сумел вот выйти из этого положения. Конечно, церковь помогает. Многие люди хвалятся. В какой-то степени это правда. Конечно, люди, которые освобождаются от этих греховных страстей и привычек, они, конечно, могут достичь гораздо больше. Почему? Потому что раньше у них все средства уходили на приобретение вот этих алкогольных и наркотических средств. И это, конечно, частично это и есть правда. Бог освобождает людей абсолютно от всех греховных уз, когда они приходят к Нему. Но вспомните, что сказал Господь одному человеку, которого принесли четверо. Он был расслабленный. И первая фраза, которую сказал Господь этому расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Уже этого одного достаточно, можно до самой смерти оставаться расслабленным. Теперь Теперь уже это не имеет никакого значения, дорогие мои. Теперь мир с Господом приобретен, грехи прощены, теперь это есть наследник вечного царствия, гражданин Царства Небесного. Вот что главное хочет показать нам Господь. Наша духовность и приобретение в вечности, оно ничего общего не имеет с нашим здесь статусом на земле. Бедные мы или богатые, известные или неизвестные, стоим ли мы твердо экономически, или же мы на улице, как нищие, находимся. Прощаются тебе грехи твои. Вот она серьезность искания. Послушайте, что сказала когда-то самарянка, когда Христос, или вернее, она повстречалась с Иисусом Христом. Вначале у нее были совсем другие вопросы, как обычно у человека неверующего. Вначале у нее национальная вот эта вот нестыковка. Она говорит, как это ты, иудей, вдруг меня просишь самарянки пить, ведь иудеи с самарянами не сообщаются. Она ему напрямую показывает, что у нас национальная нестыковка идет. Потом, когда что она говорит, какой экономический, когда он говорит, если бы ты знала дар Божий, и ту воду, которую я тебе дал, ты бы никогда бы не жаждал. О, он говорит, хорошо, давай мне эту воду, чтобы я не ходила сюда, потому что я с этими людьми не могу ходить. Вот, а днем жарко ходить. Посреди дня она пришла за водой. Дай мне этот водопровод, чтобы у меня дома всегда была вода. Это тактика, вот, это менталитет. Он не изменяется, он по-настоящему времени точно так же среди людей. О, если Бог есть, пусть Он мне даст то и другое. О, если Бог есть, пусть Он мне устроит мою материальную жизнь. Вот что пока. Более того, она показывает религиозную нестыковку. Она начинает ему говорить, слушай, вот ваши учителя говорят, что в Иерусалиме нужно поклоняться, а наши учителя говорят, что нужно на горе сесть. Я запуталась, я не знаю. Где? Разве сегодня не говорят многие люди? Мы не знаем столько всего разного, столько разных религий. Мы запутались. Милыми, это не ответ. Те люди, которые ищут Бога, те люди, которые входят в соприкосновение с Господом, они найдут путь, даже если и неопытный пойдет, не заблудится. Так говорит Священное Писание. И посмотрите, когда он ей сказал всего несколько фраз. Она оставила кувшин, уже ее не интересует ни экономическая проблема, ни национальная, ни религиозная, ничего. Она бежит к тем, кого она ненавидела. И что она говорит? Идите, не Христос ли Он? Почему ты? Да потому что Он мне все сказал. То есть Он мою жизнь вывернул наизнанку. Вот что получается, когда человек в действительности понимает серьезность встречи с Господом. Не для того, чтобы испытать Его, не для того, чтобы узнать другие какие-то, удовлетворить свое желание абсолютно нету. Так вот, она нашла спасение. У всех людей, у каждого человека есть абсолютно достаточно количество причин, чтобы прикоснуться к Нему. Но кто прикасается? Кто прикоснулся ко мне, говорит Иисус Христос? Да что ты говоришь такое? Здесь кругом теснота, все давят. И ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Один человек, женщина. Почему она к нему прикоснулась? Почему он почувствовал? Потому что она прикоснулась верой к нему. Вот, дорогие, у всего множества людей было достаточно причин, чтобы точно как эта больная женщина прикоснулась к нему, так точно и они могли прикоснуться. Но у них не было веры. У них не было никакого серьезного отношения. Можно вспоминать и другие множество случаев. Последнее, третье, на что обращаю ваше внимание, потому что время что-то сегодня быстрее, чем обычно, идет. Мы должны проникнуться особым и смелым исповеданием, глубоким осознанием, какова цель нашего желания искания Господа. Писание однозначно провозглашает следующую истину. Ищите Господа, пока можно найти Его. Взывайте, пока Он близко. Для какой цели? Вспомните волхвов. Они пришли с далекой страны. Тогда не было ни радио, ни телевидения, ни газет, ничего не было. И они пришли в Иерусалим, и не говорили, где родившийся царь иудейский? Почему вы пришли в Иерусалим? Вы помните, они сказали, мы пришли поклониться Ему. Не просто пришли удовлетворить свое любопытство. Вот нам интересно, а все-таки какой это царь? А какова семья и тому подобное? Нет, у них была определенная цель. Они принесли дары, и они пришли поклониться этому младенцу как царю. Как они узнали? Вы скажете, один источник. Помните пророчество Валаама? Вижу его, восходит заря от востока. Но они имели еще одно пророчество. Там в их стране жил величайший пророк Божий муж Даниил. Прочитайте пророчество Даниила. От восстановления Иерусалимского храма до Христа Владыки, и там идет перечень. Сколько времени, история говорит, точно исполнилось это время, когда родился Господь Иисус Христос от восстановления храма Иерусалимского, когда был дан указ. Два пророчества. И они поверили, и они пошли. Они были в действительности проникнуты вот этим смелым исповеданием. Мы пришли поклониться, значит, кто кланяется? Кланяется низший высшему. Никогда высший не кланяется низшему. И они пришли туда, чтобы поклониться. Так вот, посмотрите еще пророчество одно. Караван верблюдов, который движется, помните, мы в воскресенье позапрошлое говорили о том, царица Южная, Савская, от пределов земли, уже дальше этого царства для жителей того, для земли того времени, уже они не знали, что там существует, есть или нету. От пределов земли. Если волхвы в действительности имели пророчество, то эта царица, она пользовалась только слухами, что там, в Иерусалиме, есть один мудрый царь, вот это послушать его. И она пошла мудрости послушать. Какая информация? Это были слухи. А что мы наблюдаем в нашем случае? Множество чудес, изгнание бесов, множество самых различных чудес. Взял этих 5 хлебов, их благословил и накормил 5000 людей. Более того, 12 коробов собрали остаток из этого. Какие еще чудеса нужны? Почему вы мне не верите, говорит Иисус Христос, если вы не верите мне, верьте моим делам. Они ищут, чтобы его убить. Потому что они не искали его, как искали волхвы. Потому что не искали его, как искала царица Савска. Мудрецы пришли из далекого востока, а местные никакого интереса нету. Да, они прочитали книгу пророка Малахии. Помните, когда Ирод созвал и спросил, где должно родиться царь иудейский? Мы видели звезду его на востоке. Ничего не было, весь Иерусалим спит, абсолютно их не интересует. Более того, он издал указ, чтобы убивали всех младенцев в Вифлееме до 2 лет. А чем отличаются эти люди? Прошло 30 лет. И опять же, эти здесь, в Иудее, Они ищут Христа для чего? Чтобы убить Его. Праздное любопытство. Вот какая их цель, дорогие мои. Разные толки. Вот Он придет к нам, на наш праздник. Вот там мы и узнаем. Неужели Он мудрее наших первосвященников? Так вот, если бы Он нужен был иудеям так, как нужна была царице Савской, нужен был Соломон, если бы Иисус Христос так нужен был иудеям, как Нееману нужен был пророк в Израиле, если бы в действительности Он нужен был так, как нужен был мудрецам этот младенец, то они бы все оставили бы, и они пошли бы в Иудею к ним, то есть в Галилею к Нему. Они ожидали, пока Он с Галилеи придет, и мы тогда посмотрим, что это за личность. Вот что мы находим. Эти люди оставили бы все и пришли бы. Помните, когда Петр проповедовал в Иерусалимском храме, 3000 людей покаялось, и мы читаем, они каждый день пребывали в храме, они учились, они пребывали в общении, все. Кто эти люди? Множество из этих людей, это были пришельцы, и они остались здесь, чтобы учиться, а они все имели свои хозяйства, может быть, бизнеса какие-то. И все же наш Спаситель удивительный чем? Вы хотите встречи со мной, или вернее, не хотите, я тогда сам иду, и Он сам идет к ним. Вот я пришел к вам. Радуйтесь. Но вместо радости Саул берет копье и бросает, чтобы пригвоздить Давида к стенке. Вот что делает. Да, наш Господь такой. Адам первый показал этот пример. Он прятался в кустах, а Господь ищет: Адам, где ты? Так точно и здесь. В дни новомесячия Саул брал это дело. А здесь праздник величайшего прообразного значения. И люди вместо поклонения Богу, в святом месте, там, где Господь сказал, там я буду открываться сынам Израилевым, они находятся с самыми нечестивыми мыслями и желаниями. Так что пребывание в храме, это еще не означает, что человек верующий. Бог знает мысли. Пребывание на богослужениях еще ничего не говорит. Эти люди тоже были на богослужении. Они искали Иисуса Христа, им хотелось видеть Его. Но они Его не искали для того, чтобы поклониться Ему, пасть перед Ним. Да, о Нем шли разные толки. Смотрите, я прочитал, здесь написано 12 стих. «И много толков было о Нем в народе. Одни говорили, Он добр». Да, Он добр. Конечно, это истина. Они правду говорили, Он добр. Но, к сожалению, это далеко не вся истина. Он не просто добрый человек, поймите, Он Божий Сын. Вот кто Он. К сожалению, сегодня тоже множество христиан говорят, ой, какой добрый наш Господь. Ой, какой добрый, чего бы ни попросил, всегда все даст. Да, Он добрый, но Он еще Господь всех, Господь сил. Он требует поклонения себе, Он требует посвященности всей своей жизни, чтобы это не просто наш товарищ, с которым мы разделяем, мы должны понимать, что мы идем в присутствии владыки, царя, царей и Бога. Господа господствующего, когда Иоанн увидел ее на острове Патмос, когда-то он у груди лежал, а здесь, как увидел, он пал, как мертвый. Вот что значит, он добрый. Да, не говори, он добрый. Но это еще не означает, что эти люди признали в нем Христа Божьего Сына. А другие говорят: о, он обольщает народ. И все же, почему такое равнодушие? А потому что над всей этой Иудеей была вот эта современная идеология. Почему? Потому что верхушка, лидеры этого народа, и духовные, и политические лидеры, они все были наполнены одной идеей. Он мешает нам жить, его нужно убить. Потому что они не верили ему это. Это современная идеология современного человечества. Верующие люди мешают нам жить. Эти люди, которые поклоняются действительности истинному живому Богу, они мешают делать нам свои темные грешные дела. И потому, посмотрите, здесь написано: впрочем, никто не говорил о нем явно. Мы тоже скоро дойдем до того, что никто явно не будет говорить. Потому что общий климат там, где жили эти люди, он давил на всех людей. Боялись. Потому что объявлять себя христианином — это значит лишиться абсолютно всего, быть отвергнутым всем обществом. Мы идем к этому. Поэтому да поможет нам Господь сегодня уразуметь эту истину, чтобы наше искание Господа было исканием самым святым, самым добрым. Да будет Он нашим Господином, нашим повелителем. А мы скажем: говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже, благодарим и славим, и превозносим Твое святое имя. Слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе, единому, вечному, всемогущему Богу, за Твой план спасения, за то, что Ты не только план этот сделал, разработал, но Ты же его и сам исполнил, несмотря на то, что Тебе это исполнение стоило мучительной, позорной смерти, при том от кого? От падшего грешного человечества, которым были мы. О, Господи, насколько велика любовь Твоя! Прости нас, Господи, за то, что мы так мало рассуждаем, размышляем, Господи, о цене Твоей крови, о величии Твоего подвига, Господи. Наполни наше сознание именно этим желанием размышления, рассуждения о Тебе, Господи. Наполни наше желание, чтобы мы больше и больше желали вникать в Твое Слово, погружаться, ибо Твое Слово – животворящее Слово. Это единственная пища наших бессмертных душ. Помоги нам в этом, Господи, мы осознаем свою слабость и свою нищету именно в этих важных библейских истинах. Благослови всех находящихся здесь, благослови больных нашей церкви, каждую душу я прошу Тебя. В этот час благослови, я прошу Тебя, также и спевку, наши голоса благослови, настрой, Господи, так, чтобы мы могли быть понятливыми и способными харистами, воспринимать то, чему нас будет учить, а также, Господи, чтобы мы, запоминая это, могли прославить Тебя в тот час, тот день, когда это потребуется от нас. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.